Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Семейный час». Тут Тутты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Добрый вечер.
Приветствую вас, дорогие мои наши слушатели.
Хотела сегодня поговорить с вами на такую тему. Может быть, она кому-то покажется слишком прикладной или очень узкой, но для меня это прямо тема больная. Я знаю, что огромное количество родителей на сегодня задаются вопросом, как привить ребенку любовь к чтению. Как читать с детьми так, чтобы книжка стала для них лучшим подарком, близким другом? И возможно ли это вообще в наш век цифровых технологий, когда картинка стала гораздо более доступным источником информации, чем текст?
И о последнем мы можем судить, я могу судить, потому как взрослые люди различным образом относятся к мною помещаемому в Фейсбуке сообщению, литературному, духовному размышлению или какой-то картинке, то есть небольшому ролику, где даже священник ничего не скажет, а просто улыбнется. И недавно я поместил ролик, где лепестки роз разбрасываю над прихожанами. Мгновенно 1000 просмотров, 1200 просмотров. Действительно, что спрашивать детей, когда уже бабушки и дедушки, почитай, приходят в возбуждение, их мысль и чувство приходит в движение только в случае, если перед ними какой-то motion, движение, какой-то видеоряд.
Но взрослые это все-таки, скажем так, в любом случае состоят из тех книг, которые они прочитали. А дети... сегодняшние дети читать отказываются. И во многом часто потому, что книжка для них становится какой-то навязанной им повинностью вместо того, чтобы быть удовольствием. Я вот очень часто слышу, как мамы жалуются, что ребенок вот в школе этот список чтения на лето, да ну его, да невозможно заставить ребенка читать. Я не представляю себе, как можно заставить ребенка читать. Мне кажется, что заставить ребенка читать это все равно как заставлять ребенка есть мороженое, например, да? Или там заставлять ребенка купаться в теплой речке. Я говорю, да, ну мне повезло, у меня, наверное, есть свой ответ на этот вопрос. Может быть, мне просто повезло с детьми, и я сама очень люблю читать и не мыслю жизни вообще без книги. Но часто я вижу и тех родителей, которые сами любят читать, а дети их от книжки отказываются.
Не всегда действительно читающим, просвещенным родителям, вошедшим в мир книги, соединившим свою жизнь с книгой, не всегда удается увидеть продолжение в собственных зайчиках. Наверное, это случается... и происходит потому, что упущено время. И ребенок, подсевший на бессмысленные мультики и какие-то ролики нами упомянутые, уже не чувствует вкуса к печатному слову. Он не переступает за тот барьер, который отделяет человека, читающего по складам, от человека... умом и сердцем, входящего в пространство художественного слова, родного языка, соответственно, в приключенческий мир, в ткань истории. Помолчим о поэзии, которая сегодня далеко не всеми оценивается по достоинству. И, конечно же, здесь важно, дорогие наши взрослые радиослушатели, не упустить время. Важно не отравить трехлетнее дитя всякими электронными тамагочами и прочими приставочками и развлекалочками. Важно стоять на страже. Чувства, переживания ребенка, свято место пусто не бывает. И думается, что если сегодня родители будут прикупать хорошие детские книжки, начиная от раскрасок и всяких раскладушечек, и не лениться вместе с ними, страничка за страничкой, читать про лягушонка, про утенка, то дело покажется наживным. И, конечно, если незаметно руководить этим процессом, победа будет за нами. Но сегодня, я думаю, особенно было бы плодотворно нам побеседовать о семейном чтении. Убежден, как педагог и как пастырь, который сам этим занимается в общении с детьми, домашнее чтение, чтение вслух, как водилось когда-то у Камелька, у Огонька, чтение, которое иногда соединяло до трех, а то и четырех поколений, сегодня нужно возрождать. И начинается все с маленького. Я вот помню себя молодым священником в тысячном зале Дома культуры «Меридиан». Все было, может быть, тогда в новинку, 90-е годы. Рассказывал о детстве будущего государя, о воспитании наследников, и многое зачитывал из дневников, воспоминаний. Это было незабываемое время, когда чуть ли не 1500 человек, из них 1000 детей точно, было, замирали и со вниманием слушали неформальное, незанудное, достаточно экспрессивное и выразительное чтение из уст священника. И думается, что каждая мама, каждая бабушка современные обязательно должны пробовать в этом свои силы. Сочетая и чтение, и сказ, пересказ, элемент импровизации, когда мы любимые детьми сюжеты, сказочки переиначиваем на свой лад. К сожалению, как правило, это никогда не оседает на цифровых носителях, никогда не запечатлевается на магнитофон, уходит вместе с детством золотым, но плод таких трудов, а это очень большой труд, он требует внимания, жертвенности, посвящения себя теме, труд благодарнейший. Я не хочу монополизировать беседу, уже вижу какой-то вопрос в ваших глазах.
Ну, а с вашей точки зрения, с какого возраста тогда нужно читать ребенку? И вот вы сказали, хорошие книги. Какие-то хорошие книги, книги, которые могут начать, которые могут открыть ребенку любовь к чтению и как-то его
зацепить. Я расскажу о своем детстве. Это будет, наверное, всего интереснее. А возраст, ну, конечно, утробный. Мамы, дорогие мамы, находящиеся в состоянии приятного ожидания, или, как говорят, в интересном положении. Уже сегодня, на 5-6 месяце, начинайте общаться с вашими лялями. Поглаживайте животик, спрашивайте, кто в домике живет, расскажите им про теремок, только аккуратнее про мишку, который порушил эту хрупкую конструкцию. И я не шучу. Действительно, дотошливые японцы вам докажут пальцами на руках, какое значение Вивальди и Моцарт, Шопен и сказки Венского леса оказывают благотворное, конечно, влияние на возрастание младенца, гармонизируют его психику, приготовляют к восприятию изящного, прекрасного, идеального. И меня всегда удивляло, когда я читал какие-то воспоминания, написанные в дворянских гнездах, воспоминания о нянях, есть даже такая замечательная антология «Няня» в великой русской литературе, удивляло еще, когда я узнавал, что годовалый младенчик, может быть, не воспринимающий членораздельную речь, а только колыбельные песенки, мог быть слушателем Священного Писания. Ну, это особый случай, когда ребенок хнычет, беспокоится, что-то его тревожит, желтушка, пузико болит, и вот помимо всяких еще снадобий, религиозные мамаши, говорю с пиететом и уважением, еще и читают Слово Божие, веря, что благодатная сила в созвучии слов живых струится, и Слово Божье гармонизирует, благоприятно влияет на дух и тело младенца. На самом деле младенческий мозг похож на свернутые листочки или на нераспустившийся бутон, и в этом смысле детям свойственна необыкновенная чуткость, проницательность. Я вот иногда смотрю в широко раскрытые глаза годовалых, двухлетних, трехлетних младенцев. Вы знаете, поймав на себе взор такого малыша, который сидит со слюнявчиком в своей Трамп-хаус, в своем стуле за общим столом, безотрывно смотрит на вас, невольно ёжишься, потому что чувствуешь, что в этих невинных глазах сокрыт сам Бог. И нам не дано предугадать, как наше доброе, ласковое, теплое слово отзовется у младенца. Достоевский, конечно, прав, где-то написав, что детские впечатления – это золотой фонд личности человека. С особенной легкостью добро и любовь, слово, которое является носителем Божьего Духа, входит в сердце младенца и остается там навсегда. Равно как и негативные, отрицательные, тяжелые впечатления. Если вы хотите искалечить ребенка, оставьте его один на один с брутальными мультфильмами, за которые я бы просто в мордовский лагерь отправил многих деятелей Диснейленда. Ну, не на совсем, конечно, а так, для знакомства с нашим российским менталитетом. И напротив, нет ничего более важного, чем подсунуть первокласснику книжечку. Я вспоминаю свои мучения, благо у нас братом-близнецом Тёмочка, отец Артемий и Митенька, они длились не очень долго, пока мы ковырялись еще до школы, конечно, в этих первых книжках. Я помню моей первой книжкой, которая захватила меня в плен, когда был преодолен определенный барьер, это как преодоленная скорость звука, и вы чувствуете уже в самолете, находясь, свободную стихию. Про какого-то кота, книжка про кота, какой-то синий кот, детская книга, не особо известный автор, но не передать вам, что значит для шестилетнего малыша самостоятельное путешествие по доброй книге. Для нас с братом это в основном стали книги о животных. Бианки, Борис Захадер, какие-то мангусты, а потом Джек Лондон, гризли, я плакал над судьбой этих гигантских медведей или белого клыка, волка на Аляске. И Даррелл с его увлекательным миром флоры и фауны. Детство раскрашивается совершенно в иные тона, и позвольте мне суммировать эту первую часть нашего с вами интереснейшего эфира, как оказалось, тема совсем неприкладная, вот таким воспоминанием. Я назвал его «Детство». Это совсем быстренько прозвучит. Тайком включал я свой фонарик, под одеялом прячу книгу. Так дети юркали от няни в дворянских гнездах. Не застигнут меня родители, уснули за тонкой стенкой из фанеры. Я, чуткий к шуму, как косуля, впивался в строчки жадно, смело. Лукавый кардинал, миледи, бургундский герцог, мушкетеры, мой дух Парижа тайны ведал, покуда не встречал суровый взгляд мамы. Сдернув одеяло, она Фемидой возвышалась и молча на меня взирала. Ах, детство, горесть и радость! Я с умилением вспоминаю, как, разметавшись на постели, еще не зная Божья рая, летал пернатым свиристелем в страну галантных мушкетеров и милых дам с пикантной мушкой. А утром зайчик из-за шторы игриво прыгал по подушке. Со мной фонарик и до ныне, давно не прячусь в одеяло, в земных заботах сердце стынет, жаль, времени на чтенье мало.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слышите «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсена. У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о чтении с детьми, чтении для детей и чтении детьми. Действительно, заинтересовать ребенка книжкой, читая ему вслух, достаточно несложно, особенно если не злоупотреблять гаджетами, мультиками и всякими айпадами. Но довольно сложно, оказывается, перевести все-таки ребенка на рельсы самостоятельного чтения.
Пустить его в свободное плавание.
Очень многие дети любят слушать аудиосказки или когда им читают вслух, и очень любят книжки с картинками, но достаточно такой барьер серьезный для них встает, когда родители начинают настаивать, чтобы ребенок переходил на чтение самостоятельно, а это усилие, которое для многих детей, ну вот прямо действительно является сложным. Как помочь?
Да, безусловно, у детей индивидуальные способности и развитие. Ну, я только скажу о том, что я знаю из исповедальных признаний, но не выдаю таинство исповеди. Просто у батюшек такая база информационная.
Статистика.
С которой не сравнится никакая Левада-центры и другие статистические агентства. Если ребенок постоянно слышит одни и те же стихи, он их быстро выучивает наизусть. Я встречался с таким явлением, что двухлетняя малышка, еще не зная алфавита, перелистывает хорошо знакомую ей книжку с картинками и слово в слово повторяет незатейливые стишочки, ну, например, первой жены моего деда Агнии Барто. Бабушка вышла замуж за деда, когда он уже не был в браке с поэтессой. Так вот, когда наступает пора запоминать очертания букв, если материал уже хорошо знаком, для ребенка сущее удовольствие аудио впечатлений перевести уже в область графики, и элемент познания дается с радостью и интересом, и увлечением. Конечно, родители, мне кажется, должны включать какие-то свои креативные творческие центры и, говоря языком психологии, всячески мотивировать, поощрять по-русски ребенка за его маленькие победы. Не так, как где-нибудь в романах Чарльза Диккенса, повествующих о тяжелом детстве английских детей Дэвида Копперфильда, или, как я читал, воспоминания, изданные Сергеем Нилусом, замечательного оптинского старца Феодосия, начала XIX века, повествуя о своем детстве. Он говорил о том, что брат его корпел над книгой, а домашним воспитателем оказался почему-то батюшка. Батюшка, уходя на божественную литургию, с очень строгим видом обращаясь к этому братику, имел обыкновение шугануть его. «Приду, посмотрю, если ты не одолел эту страницу, тебя высеку. Счастлив ты, что я иду на божественную литургию, сделал бы это прямо сейчас». Я читал...
Какой гуманизм,
да, величайший. Я читал эти воспоминания, думал, ну, встретил бы я этого батюшку, просто бы сдал его в детскую комнату милиции. И несчастный мальчик, испугавшись этого брутального батюшку, бежал в храм и молился пред полюбившейся ему иконой Богородицы, чтоб сама Царица Небесная, у мальчика искорка веры была очень горячая, помогла ему выполнить домашнее задание, и Матерь Божия на диво ему помогала. Я не за то, чтобы батюшки или бабушки вот так вот выколачивали из ребенка какие-то человека-часы прочитанных книг. Здесь нужна улыбка, здесь можно поучаствовать в этом самому. Не всякий, согласимся, современный ребенок – это копия Варфоломея, отрока будущего преподобного Сергия, которого тоже гнобили в школе. Он по складам никак не мог начать читать часослов и псалтирии, со слезами на глазах как-то удалился на разнотравье, где под дубом встретил неведомого старца и, вкусив просфору из его рук, вдруг почувствовал просвещение в своем сердце. Очень легко отбить у ребенка охоту читать вот такими коммунарскими какими-то подходами, такой продразверсткой, ничего не имеющей общего с подлинным искусством педагогики. Но похвалить мотивацию никто не отменял. Какие-то подарочки интересные для ребенка. Я против подкупа деньгами, но за то, чтобы дитя радовалось своим успехам и получало бы какое-то приятное для него вознаграждение. Я думаю, мы сумеем пройти через эту черную полосу безблагодатных трудов, когда ребенок будет уже получать удовольствие от того, что у него все получается.
Ну, я бы вот от себя сказала, поделившись своим личным опытом, что книга-то сама по себе может быть подарком еще каким.
Конечно.
Сегодня издательства разные, детские, настолько красивые делают книжки, что сама по себе книжка является произведением искусства, каким-то объектом, и с ней можно играть. Например, у моих детей есть книга, где иллюстрации сделаны разным цветом чернил, а в конце книги кармашек, в который вставлены, прямо она так продавалась, три разного цвета, ну, не стеклышко, а такая пленка натянута там, да, зеленый, красный, синий фильтры. И в зависимости от того, в какой фильтр ты смотришь на страницу, ты видишь три разные картинки. Это, конечно, дорогая книжка, но она сама по себе является игрой и игрушкой. И я вот стараюсь на книгах не экономить. Хорошо изданный детский фолиант, который яркий, красочный, вкусно пахнет, хорошо проиллюстрирован. Это хороший подарок. Мы всегда на все праздники обязательно дарим детям, в том числе книги. То есть и под елку, и на день рождения, и на какие-то другие вот даты памятные. Плюс к игрушкам всегда идет книга.
Я думаю, к этому наши радиослушатели должны особенно внимательно прислушиваться. Уж если расставлять какие-то смысловые акценты, то, пожалуйста, друзья, помечайте в ваших дневничках дарить хорошие книги на памятные даты. Не будем стесняться, подражать хорошим примерам.
Да, но мы с супругом немножечко еще так искусственно ажиотаж вокруг литературы поддерживаем. Потому
Расскажите,
что мы не просто дарим книжку, а мы как-то это предваряем. Мы говорим: боже мой, ты только посмотри, какая потрясающая книга, как же это здорово уметь читать, да еще и такие красивые книжки. Давай, давай прочти, расскажи мне, про что там. Вот, когда я была маленькая, у меня не было
то
такой
книги. Маленькие сценки,
ну,
такие.
Да, да, ну то есть мы вот, ну, изо всех сил пытаемся создать у детей ощущение того, что книга – это ценность. Ну и надо сказать, что мы очень много читаем сами, хотя я в основном, например, читаю электронные книжки, читаю их с телефона, потому что у меня…
Ну, это печальная необходимость.
Увы, просто времени нет на то, чтобы культурно сесть,
ну, это уже особый
на веранде с бумажной книгой, а читать очень хочется. То есть для меня это просто вот, ну, пища для ума необходимая. Я испытываю голод, если я какое-то время обхожусь без литературы. Но мне кажется, что ведь действительно очень важно не просто долбить ребенку, вдалбливать в ребенка мысль о том, что каждый культурный человек должен читать. А важно все-таки ту книжку подсунуть вовремя, которую он не сможет не прочесть. И это вот большая проблема. О чем я говорила, когда речь идет о маленьких детях, да, все-таки, конечно, хорошо заходят всякие русские народные сказки, замечательные стихи русских, и не только. Сейчас поэтов столько прекрасных, и прекрасных скандинавских писателей детских, которые изумительные пишут книжки. Но когда речь заходит о школьниках, вот для них книга превращается просто в повинность, в домашку.
Иногда в этом очень виноваты, печально. Разрешите мне как педагогу встрять, хороший русский глагол, мы, учителя, потому что проходим авторов скорее по ним кирзовыми сапогами, и безусловно, без вдохновенной преподавание литературы, преподавание, ограничивающееся статьями учебника, когда сам учитель не живет художественным текстом, в нем нет подлинного сочувствия писателю, теме, он не умеет переключаться от книги к живой ткани, жизни, которую проживают дети, беда. И я, например, про себя скажу, увы, что школьный курс литературы как бы шел мимо меня. Не буду обвинять учителей, может быть, время было такое кондовое, когда высасывали из пальца революционно-демократическую тенденцию, и старик был отсталым, потому что не устроил Майдан разбогатевшей старухи, а на вступительном экзамене в университет, на филологический факультет, я сдавал устный русский, литературу, и преподавательница советской кафедры, как потом оказалось, я поступал поступил на английское отделение, спросила: «Артемий Владимирович, вот давайте-ка по Льву Николаевичу Толстому, по «Войне и миру», Платон Каратаев – это образ прогрессивный или реакционный?» Платон Каратаев, русский мужичок, оказавшийся во французском плену, у него не было врагов, он жалел все живое, он штопал французам какие-то заплаточки, и удивительный герой Толстого, герой, в котором отражена вся красота патриархального крестьянства. Вот я вспомнил этот образ, мы еще читали «Войну и мир», кроме послесловия философии Шопенгауэра, с трудом воспринимается школьникам, да и взрослым тоже. Вот я и ляпнул. Ну, прогрессивный, всех жалел, всех любил. Получил очень строгую тогда отповедь, это был 78-й год 20-го столетия, но все-таки поступил, и это было явное чудо. И, конечно, сегодня очень хочется, чтобы родители все-таки выясняли, как там идут недопустимо редкие уроки русской литературы в школе. Вот революцию мы, конечно, делать не будем, но я категорически возражаю против двух уроков в неделю для наших детей, что можно изучить даже из творчества одного писателя – Пушкина или Лермонтова, но не будем сейчас брюзжать, этим займется кто-нибудь другой, а вот вводить ребенка в ткань хорошей литературы, уметь беседовать не только о писателях, но и о героях, это, конечно, искусство, которое требует большой подготовки, большой любви к предмету, либо надеяться на то, что будет как с вами или со мной. Но я, например, в свои 12 лет перечитал сказки всех народов мира. Корейские, негритянские, вьетнамские, даже еврейские сказки читал. И меня привлекали почему-то с детских лет интонации «жили-были в провинции». Синь-пинь, жил бедный крестьянин Су-то-пань. И душа моя улетала куда-то в далекий неведомый мир за великую китайскую стену.
Мы продолжим беседу через минуту.
Семейный час на радио «Вера».